Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Резунков. В Москве уже около 10 лет продолжают судить человека, которого в Петербурге в конце 90-х, начале 2000-х знали все. Владимир Сергеевич Кумаин-Барсуков. Человек, входивший без стука в кабинет Владимира Путина в Смольном, человек, руководивший охраной дачного поселка кооператива «Озеро», бывший вице-президент Петербургской топливной компании, глава так называемой Тамбовской организованной преступной группировки, фигурант доклада испанских следственных прокуроров. Сегодня у нас в гостях адвокат этой легендарной личности Константин Кузьминых. Константин, расскажите, пожалуйста, о том, за что судят Владимира Кумаина Барсукова и за что уже осудили.
Прежде всего скажу, что с Владимиром Сергеевичем его защиту я уже осуществляю примерно с 2008 года. Был он арестован в августе 2007 года, и вот по настоящее время мы с ним работаем. Ну, наверное, действительно, ваш вопрос именно не касается, наверное, биографических данных Владимира Сергеевича, то есть где он родился, какое образование получил, а, наверное, больше, конечно, то, что происходит, и это было бы закономерно, с многолетним его уголовным преследованием. Как только это уголовное преследование Владимира Сергеевича началось, ему в средствах массовой информации по медийным, на самом деле, причинам присвоили звание, или, как это лучше выразиться, ночной губернатор. Строго говоря, до начала уголовного преследования такого титула Владимир Сергеевич никогда не удостаивался. Саму его судьбу, его жизнь в этом городе, конечно, можно разделить на два периода. До 2000-х годов и 2000-е года. Ну вот на сегодня, я как уже сказал, с августа 2007 года, по настоящее время, все это время он содержится в следственном изоляторе номер 1 федеральном, «Матросская тишина». Суды Санкт-Петербурга выезжают четвертый уже раз в Москву. По тем или иным, я вас уверяю, во всех случаях надуманным причинам. Под эгидой того, что правильнее ездить судам к подсудимому, чем подсудимого везти в Петербург. Таких прецедентов в истории российского правосудия на самом деле вряд ли кто припомнит. И за все это многолетнее уголовное преследование на сегодня в сухом остатке по вступившим в законную силу приговорам судов, и я как адвокат, конечно, прошу меня не понимать так, что я утверждаю о его виновности по тем или иным эпизодам, но есть вступившие в законную силу приговоры. Владимир Сергеевич осужден по двум эпизодам мошенничества, захвата кафе на Невском и универсама в Петербурге. И по одному эпизоду 163, то есть вымогательство в отношении владельца торгового центра «Елизаровский». Больше ничего, подчеркну. Рейдерские дела бригада Следственного комитета ведет с 6 года по 16 год, как раз уже вторую пятилетку будем скоро отмечать. Значит, в сухом остатке мы имеем только это и не более того. На сегодня количество лишения свободы, которое ему назначено судами, составляет 15 лет с учетом вынесенных приговоров. Притом, по двум эпизодам мошенничества был беспрецедентный приговор. 14 лет по первому приговору. 14 лет. Особенностью начала его уголовного преследования, очень важной, очень всегда беспокоящей до сих пор нашей особенностью, является организация его медицинского обеспечения. Он инвалид же первой группы. И совсем не по руке, а по сердцу. Кроме того, есть одна почка, очень серьезные заболевания, и стоило примерно 2 лет мне обращений, в том числе в федеральные органы, в Следственный комитет, в ОФСИН, чтобы хоть как-то, хоть в какой-то степени ему стали оказывать медпомощь, ведь человек, которому показано постоянное медицинское наблюдение, все эти годы содержится в общей камере. Буквально в этом году прошла коммуникация в Европейском суде по правам человека нашей жалобы как раз на нарушение вот этих гарантий на медицинскую помощь, и были у нас не раз возникали серьезные опасения именно за его жизнь.
Константин, а чем вы сами объясняете такой прессинг? Чем можно объяснить ведение процесса в Москве? Этот процесс можно назвать политическим?
Это своеобразный процесс. в политике, вот именно в политике, как вот определение искусства управлять государством, ну, наверное, в уголовном процессе, ну, наверное, нету. Государством тут никто не управляет. И элементом государственного управления эти процессы, конечно же, не являются. Прессинг. Начиная с первого вопроса. А зачем в Москву? С кем я не говорил, это не только мое мнение, а многих юристов, кто касаются этого дела. Никто это не объявлял, кстати. Иного интересанта, кроме руководства Следственного комитета Российской Федерации, в этих переездах в Москву нет и быть не может, потому что никакой опасности арестованный Барсуков никогда не представлял. Сейчас суд рассматривает дело в Москве повторно после оправдательного приговора. На том основании, что в 2013 году, видите ли, вспомнили следственные органы и прокуратура о том, что ему надо оказывать медицинскую помощь, и только в Москве. И поэтому коллегия присяжных уже второй раз выехала в Москву. Подчеркиваю, это огромные бюджетные деньги. Это порядка 20 человек с учетом запасных. Это неделя через неделю, поезд, гостиницы, залы судебного заседания. Понять, вот для чего мы сейчас, в 2015 году, находимся в Москве, это уже точно никто не может. Это уже по инерции. Уже и прессинга как такового-то нет. Ведь начало вот этих так называемых рейдерских дел, это 2005-2006 годы, когда пошли первые аресты в Петербурге. И Владимира Сергеевича, конкретно его, в августе 2007 года арестовывала следственная бригада из Москвы с привлечением порядка 300 человек, с полным сокрытием этой информации от правоохранительных органов Петербурга, которых в то время, я напомню, наш генеральный прокурор Юрий Яковлевич Чайка назвал коррупционерами, преступниками в погонах, если помните, это было официальное заявление, да, генерального прокурора, и были большие обиды в правоохранении в Петербурге на эту тему. В полной тайне вот была такая высадка, и его задержали, отвезли в Москву спецтранспортом, и там вот, ну, действительно, какое-то время шел прессинг. Ну, а дальше все вот идет так по накатанной, ни шатка, ни валка. Год через год следствие выдает небольшие дела для рассмотрения в судах. И на сегодня, вот, и это же характерно не только для дела Барсукова Владимира Сергеевича. Я же работаю не с одним Барсуковым, не скажу, что очень много веду дел, но далеко не с одним. И люди, попадающие в сферу уголовного судопроизводства, вот по сложным каким-то делам, боятся не столько наказания возможного, сколько самой процедуры уголовного преследования. Это что ж за истории такие получились? Оказывается, на сегодня появилась очень интересная практика. Возбуждается уголовное дело, скажем, по 30 эпизодам. Признаки 30 эпизодов каких-то составов там. Обычно это мошенничество. Года через два заканчивают расследованием 3 эпизода. Выделяют дело, отправляют в суд. Год человек или там группа лиц судится. За это время еще 3 эпизода. Опять год судится, и это же никогда ни конца, ни края. И я напомню, в свое время было такое нашумевшее дело депутата законодательного собрания Шутова Юрия Титовича, помощника Собчака, царство ему небесное, он скончался на белом лебеде. Но дело-то все в том, что то уголовное дело, где предъявлялась 209-я статья «Бандитизм», несколько составов различных общеуголовных, подсудимым, было в отношении больше 10 подсудимых расследовано следственной бригадой менее 10 человек, менее чем за 2 года. То есть в начале 99-го были первые аресты, в январе 2001 года дело было в Санкт-Петербургском городском суде. По делам вот этим так называемым рейдерским, или кто-то их называет тамбовским, работали годами следственные бригады по 40 человек, по 50 человек, с разных регионов, и на гора выдавалось то, что выдавалось. И люди сегодня боятся самой процедуры судопроизводства, потому что не понимают, когда она вообще может кончиться с таким алгоритмом.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о судьбе ночного губернатора Петербурга Владимира Кумаина-Барсукова мы беседуем с его адвокатом Константином Кузьминых. Недавно осужденный бывший депутат Михаил Глущенко, тоже, кстати говоря, фигурант доклада испанских следственных прокуроров, объявил, что Владимир Кумаин-Барсуков является заказчиком убийства Галины Васильевны Старовойтовой. По этому заявлению идет расследование?
Ну, прежде всего, отвечая на ваш вопрос, обращу внимание, что ни подозреваемым, ни тем более обвиняемым по делу об убийстве Галины Старовойтовой Барсуков не является. Мы вообще, как адвокаты, осуществляющие его защиту, и он сам, вообще не являемся участниками этого уголовного дела. Если бы были какие-то основания, ну, нам, наверное, что-то было предъявлено хотя бы как подозреваемым. Но никаких даже подозрений не объявлено. И я напомню, что в ноябре 98 года была убита депутат Старовойтова, царство ей небесное. Барсуков появился только в Санкт-Петербурге в конце 97 года, после того, как на него было совершено покушение в 94 году, когда он лишился руки, долгое время лечился в Германии. И если уж говорить о каких-то мотивах, то давайте вспомним, кем был Глущенко в этот период, а он уже не первый год был депутатом. Кем была Старовойтова? Она была депутатом. Могли быть там какие-то конфликты, не могли быть конфликты. Об этом нам не очень известно. Наверное, может быть, лучше искать под фонарем не в том месте, где свет, а там, где темно. Еще раз подчеркну, за все эти годы никаких подозрений официально Владимиру Сергеевичу не объявлялось по этому делу. И в этой же связи напомню ситуацию по делу Листьева покойного. То же самое в СМИ несколько лет назад распространили информацию, что якобы организовал убийство Листьева Барсуков. Мне даже коллеги рассказывали, я как бы с теми следователями не общался, но даже следователи, которые приходили к Барсукову по этому делу, они просто удивлялись, кто вообще дал эту информацию. И в том числе и по Листьеву, мой подзащитный, неподозреваемым, необвиняемым в эти годы он и не является, и не был, и не будет, я убежден. Вот что я могу сказать по делу об убийстве уважаемого депутата Галины Старовойтовой.
Константин, если прочитать доклад испанских следственных прокуроров, то выясняется, что арест Владимира Кумаина-Барсукова был инициирован Владимиром Путиным, проходящим в докладе под кличкой «Царь». А ведь Владимир Кумаин-Барсуков входил в ближайший круг Владимира Путина. У журналиста Николая Андрущенко была фотография, на которой были изображены Владимир Путин и Владимир Кумаин где-то на пляже. Фотографию изъяли при обыске, но она была. Владимир Кумаин-Барсуков обладает огромным массивом информации о деятельности в конце 90-х годов Владимира Путина и приближенных к нему людей, которые ныне находятся у власти. Не в этом ли и заключается причина ареста ночного губернатора Петербурга?
Я занимаюсь уже, ну а уже сколько посчитаем лет, 8-й, 9-й, 10-й, вторую пятилетку уголовными делами Владимира Сергеевича. Могу сказать только одно, что Владимира Сергеевича следственные органы в уголовных делах изучали всесторонне. За эти годы по-другому, ну, как бы просто никак. И никто никогда не говорил о том, что выявлена какая-то связь Барсукова или Путина, или кого-то из окружения Путина. В уголовных делах об этом ничего нету. Можно сказать так, допустим, ну а в уголовных делах нету, а может быть вот на самом деле есть, а просто в уголовные дела не попало. Но я могу сказать, что Владимир Сергеевич никогда об этом не говорил. И я бы отнес все-таки на данный момент подобные версии к категории конспирологических. Не будем забывать о том, что Владимир Владимирович Путин в те времена занимал одно положение, а уже сколько лет он является президентом Российской Федерации. И пытаться устанавливать вот эту связь, я бы не отнес бы это к перспективным направлениям следственной или даже оперативной, а может быть даже и журналистской работы.
В одном из своих последних интервью перед арестом Владимир Кумаин-Барсуков сообщает о том, что он встречался с Александром Литвиненко. Константин, теперь выяснилось, что этой встречи не было, так?
Я здесь могу внести ясность, поскольку этот вопрос задавался Владимиру Сергеевичу, и он давал на него ответ, что это ошибка публикации, речь шла не о Литвиненко, а о Луговом. Я, как его защитник, адвокат, у меня не было причин с ним это обсуждать, это не входит ни в какое обвинение по его уголовным делам и никак не характеризует, поэтому я, естественно, глубоко не вдавался. Просто поскольку были такие вопросы, они были заданы, Владимир Сергеевич любезно разрешил на них вот так ответить.
Я дополню, процитировав часть ответа Владимира Кумаина-Барсукова о его встрече с Андреем Луговым, полученным из тюрьмы, цитирую. «Луговой на этой встрече даже предлагал Владимиру Сергеевичу тренировать его охранников, так как у Лугового в Москве была охранная структура. Факт этой встречи может подтвердить сам Луговой». Конец цитаты. Константин, а что вы, как адвокат, можете сказать о тех эпизодах в докладе испанских следственных прокуроров, в которых фигурирует Владимир Кумаин-Барсуков?
Ну, во-первых, обратите внимание. Я прочитал прежде всего то, что написано вот там в разделе про Барсукова. Ну, там написано, что он якобы осужден за торговлю оружием. Нет таких приговоров. Я в начале интервью назвал, какие приговоры. 222 статьи нету. Ничего похожего. Потом, обратите внимание на термин. Тамбовско-Малышевская группировка там использована. А вот далеко не все сейчас помнят, какие были отношения в начале 90-х годов между Тамбовской и Малышевской группировкой. Там были какие-то истории в Девяткино, говорят, стрельба какая-то была. И сам термин «Тамбовско-Малышевская группировка» вот как бы не сочетается, это так не может быть. Поэтому здесь, видимо, что-то все-таки напутано. Что там правда, что неправда, ну, это, наверное, лучше оценивать тем, кто обладает всеми материалами, доклада мало. Но вот на что мы еще обратили внимание. Петров, он всегда был близок к Малышеву. Ну, это как бы можно видеть в СМИ, например. Тем не менее, мы только что говорили о том, что вы задавали вопрос про убийство Галины Старовойтовой. Вот в этих прослушках, которые опубликовали от имени испанской прокуратуры, мы оттуда почему-то узнаем, что в июне 2007 года Глущенко договаривается об аресте Барсукова с неким должностным лицом. А сейчас почему-то в уголовном деле Глущенко мы его узнаем показания, что он не мог ни в чем отказать Барсукову. Как это стыкуется? Он ни в чем не мог отказать Барсукову, даже в такой малости, как организация убийства депутата Государственной Думы. В прослушках мы видим, что в июле 2007 года мы не имеем фоноскопического исследования здесь. Мы это просто оставляем на совести, кто вот написал доклад, наверное, они писали его все-таки с привлечением экспертов, в том числе к изучению этой прослушки. Он договаривается об аресте Барсукова, и Барсукова еще в августе арестовывают, это же факт, да? А давайте так подумаем. Если бы Барсуков во всю эту вот кампанию входил, наверное, ему бы сказали, что о твоем аресте договариваются, и третье, десятое. Арест был полной неожиданностью для Владимира Сергеевича. Поэтому я бы, скажем так, отнесся к этому докладу, ну, во всяком случае, как к любому материалу, критически. Это во-первых. А во-вторых, знаете, вот как бы я как адвокат, как юрист в области уголовной юриспруденции вам скажу, вот если мне показывают приговор суда или обвинительное заключение, и просит меня оценить, насколько он обоснованный. Я без материалов дела говорю, я не могу оценивать, это неправильно. Здесь то же самое, мы видим некий доклад. Ну, за докладом что-то, наверное, стоит, мы же не можем ни приговор суда полностью объективную истину нам не устанавливать, ни тем более доклад некий. Поэтому я здесь вот воздержался бы от категоричных суждений.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о судьбе ночного губернатора Петербурга Владимира Кумаина-Барсукова мы беседуем с его адвокатом Константином Кузьминых. Если гипотетически признать прослушку, представленную в докладе испанских следственных прокуроров, соответствующую действительности, то выясняется любопытный факт. Возглавлявший тогда в 2007 году Главное управление МВД по Центральному федеральному округу Николай Аулов, практически осуществивший операцию по аресту Владимира Кумаина-Барсукова, чуть ли не ежедневно по телефону отчитывался перед каким-то Геннадием Петровым о произведенных действиях, вплоть до того, что сообщал тому, что Кумарину Бурсукову не предоставляли в камеру необходимые лекарства. Вообще, это нормально? О чем это свидетельствует?
По поводу медпомощи и так далее, это уж, извините, известно мне более чем. Это действительно так. Как он был только арестован, он был помещен в матросскую тишину, где нет больницы, где есть просто обычная санчасть, не имеющая даже формальных лицензий на оказание ему медпомощи необходимой. У него было, позволено мне будет сказать, если не ошибаюсь, до 60 или до 80 катетеризаций в день в камере. Это было что-то убийственное. И только после того, как, может, это совпало, может, не совпало, мы обратились в Европейский суд за обеспечительными мерами, они должны состоять в том, чтобы человека перевели в больницу, и там поставили охрану с автоматчиками в гражданскую. Было совещание, и стали возить его в профильный НИИ медицинский. По крайней мере, начали какую-то ему помощь оказывать, и сейчас это вот так на таком уровне продолжается. Смотрите, здесь я к этому подошел. Во-первых, в том, что медпомощь не оказывается, это действительно правда, не оказывалось. Более того, ходили определенные разговоры, что кому-то было бы удобнее, чтобы он вообще и скончался за какой-то период непродолжительный. Слава богу, это не случилось. А нормально это или нет, если действительно разговоры Петрова и Аулова, это ненормально. А что же здесь нормального? Если Аулов на тот момент возглавлял центральное главное управление, МВД России, то здесь надо понять его компетентность в этом деле. Я немножко в двух словах могу сказать, как мы в одном из процессов подробно разбирали, как оно процессуально появилось. Появилось следующим образом. Заместитель министра внутренних дел, не начальник главка по центральному округу, создал оперативную группу, Бастрыкин создал следственную группу, и они вот совместно начали всю эту работу. То послужило толчком, очень много было разговоров на эту тему, что я только не слышал. Что послужило толчком, на сегодняшний день, наверное, никто не скажет. Ведь погодите, тут же толчок-то какой? Начали же аресты, начались еще с дела Леухина, Медведь. Потом были аресты еще некоторых фигурантов, и Владимир Сергеевич, он был арестован только в августе 2007 года, а там это как бы история еще шла до этого. Что послужило толчком, на сегодняшний день история это скрывает.
Константин, Владимир Кумарин-Бурсуков известен своей благотворительной деятельностью. Он много помогал различным людям и деньгами в том числе. Он, наверное, был очень богатым человеком, со счетами в банках, большой недвижимостью, владел фирмами. Есть какие-то данные на этот счет?
Могу внести ясность. Во-первых, как я уже говорил, ночным губернатором его стали называть после ареста. До ареста. С чего бы ради? Как сейчас показали уголовные дела, разборы разных ситуаций, подробные и в судах, и под опросом. Была гостиница «Золотая страна». Там Владимир Сергеевич периодически присутствовал. К нему приходили в 2000-х годах. И мы не видим там какой-то деятельности преступного сообщества. Там ничего нет. Ходили советоваться, те ходили, эти, он какие-то советы давал. Теперь по поводу собственности. Эта собственность ищется. Уже десятилетия ищется эта собственность. В свое время, напомню, наш генеральный прокурор Юрий Яковлевич Чайка в интервью при задержании Бурсукова сказал, процитирую, «Эрмитаж отдыхает». Помните этот разговор? И, кстати, там еще неправильно сказали, что его якобы где-то в сейфе тоже задержали, где-то за железными дверями в гостинице «Золотая страна». Это неправда, его на даче задержали, и совсем нигде он не прятался. Собственность эту ищут сегодня. Вся собственность, которая была ими и найдена, собственно говоря, она была изъята в квартирах Владимира Сергеевича под опись еще в 2007 году. Вывозили машинами. И до сих пор мы эту собственность его ищем. Куда она пропала у правоохранительных органов, непонятно. Центральное РУВД заявляет на мой запрос, а это уже не первый год я этим занимаюсь, о том, что у нас нету. Военно-морской, по-моему, музей отвечал, что нам сначала пришло, потом мы в Центральное РУВД отправили. Смольнинский районный суд отказывается рассматривать эту ситуацию. Это года два назад было в очередной раз. Следственный комитет отвечает о том, что это все вещественные доказательства, которые мы в какие-то другие дела передали. В какие другие? Там, где Владимир Сергеевич уже не участвует.
Нормально.
И поиск собственности вот этой, он уже очень много лет идет. И его собственность, значит, там по квартире вот подавались. Иски какими-то заинтересованными лицами, чтобы подсудить у него квартиру. Больше никакой собственности, ничего нету. Ничего, ни акции, ничего. И поверьте мне, если бы это было, ну, нельзя же вот так, у тебя собственность, и никто не знает. Ну, не бывает такого. Если бы это было, давно бы был наложен арест на эту собственность. Она бы давно бы была бы известна, что за собственность. Хотя бы мы, как адвокаты, знакомясь с материалами дела, мы бы видели вот постановление суда об аресте такой-то собственности. Ничего этого нету. Ни в одном уголовном деле. А вот есть изъятые при обыске, при задержании, там, картины, иконы, ну, только не эрмитажные, не как генпрокурор сказал, без инвентарных номеров, лошади, кони. Вот когда описывали, мой коллега еще посмеялся, говорит следователю, а как вы включаете в протокол, вот где лошадь, а где конь? Эксперт говорит, а я так подробно не снимал. Ну, вот много лошадей было там разных. Скульптуры, да. И вот и все, и лошади, кони, картины, и все, ничего нету, ничего нету. Обращение в генпрокуратуру, в следственный комитет по этому вопросу.